Представила вам Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 17 ноября, белорусские парламентарии едут в Абхазию, Южную Осетию и Грузию. На этой неделе в стране может быть рассмотрен вопрос о признании независимости этих республик. Коррупция в России и мире. Новый доклад Transparency International. Лауреаты премии «За образцовое владение русским языком». Эти темы, обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И еще раз назову тему общения с нашими слушателями. Сегодня мы просим вас назвать проблему, которую нельзя решить с помощью коррупции, с помощью взятки. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ждем ваших смс-сообщений на номер 8 903 743 28 01 по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. На нашем интернет-сайте оставляйте комментарии www.svobodanews.ru. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Сегодня группа депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии отправится с четырехдневной поездкой по Абхазии и Южной Осетии. В ходе этого визита члены делегации намерены получить дополнительную информацию непосредственно от заинтересованных лиц на территории самопровозглашенных республик, признания которых Россия добивается от Минска вот уже более года. Параллельно несколько депутатов поедут в Грузию, в Тбилиси. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
После выборов нового депутатского корпуса в сентябре 2008 года президент Беларуси Александр Лукашенко клятвенно обещал Кремлю: решение вопроса Абхазии и Южной Осетии – дело ближайшего времени. Однако ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Эксперты считают, что власти на всех уровнях придерживаются одной и той же тактики – затянуть время, продолжая кормить Москву завтраками. Поездка в Сухуми из Хинвали из той же оперы. Как рассказал председатель парламентской комиссии Сергей Маскевич, во время командировки пройдут встречи с депутатами, представителями исполнительной власти, будет изучаться общественное мнение. Кроме того, парламентарии считают целесообразным изучить оценку российской стороной взглядов на события в Абхазии и Южной Осетии. То есть еще одна группа депутатов в ближайшей перспективе будет командирована в Россию для проведения встреч в Госдуме. Один из командированных в Абхазию и Южную Осетию – председатель комиссии по национальной безопасности и Палаты представителей Виктор Гуминский. Депутат рассказывает о задачах, поставленных перед белорусскими парламентариями.
Изучение реальной ситуации, положения дел на местах путем общения с людьми, выяснением мнений по этому вопросу различных слоев населения, партий, движений, изучение социально-экономической ситуации. Почему пришло к тому, что сегодня встал вопрос о том, что появились два новых государства, и сегодня идет речь о их признании Республикой Беларусь. Какие условия и причины способствовали этому? Одним словом, спектр задач, который возложен на рабочую группу, очень большой. Предстоит большая объемная работа.
Документы, касающиеся признания независимости Абхазии и Южной Осетии, находятся в Палате представителей. Однако, по словам Сергея Маскевича, вопрос о сроках их ратификации пока не ставится. По его словам, депутаты уже прошли определенный этап в изучении этого вопроса. Детально рассмотрели официальные документы, а также конкретизировали мнение международных организаций на этот счет. Представители различных евроструктур напрямую предупреждали: признание Минском независимости Южной Осетии и Абхазии не соответствует духу наметившегося сотрудничества и не будет способствовать политике добрососедства «Восточное партнерство». По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, власти Беларуси намерены затягивать вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. Как заявил эксперт, играть в признание Минск будет до тех пор, пока с Запада будут поступать кредиты, а на Востоке будут тянуть с их выделением. По мнению политолога, только реальная финансовая помощь из Москвы, превышающая западное вливание, может повлиять на неуступчивую позицию Минска. Стало известно, что шестеро белорусских депутатов также сегодня вылетят в Тбилиси. Однако программа их пребывания в Грузии не уточняется. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Как быстро может решиться вопрос о признании или непризнании независимости Белоруссии двух кавказских республик? Об этом мой коллега Мумин Шакиров спросил эксперта по Кавказу, политолога Сергея Маркедонова.
повод для такой поездки очевиден. Белоруссия до сих пор не полностью идентифицировала свою позицию с позицией Москвы. Изучение ситуации – это есть, в общем, демонстрация своей позиции. Мы не готовы принять полностью, солидаризироваться с позицией Кремля. Мы хотим изучить ситуацию на месте. Я думаю, что в реальности это означает серьезную процедурную затяжку, на что белорусы показали себя большими мастерами. Я напомню, что сразу после пятидневной войны Александр Лукашенко объяснял свое молчание по абхазо-осетинскому вопросу отсутствием новоизбранного парламента. Но в сентябре прошлого года парламент был избран, и в осеннюю сессию вопрос об Абхазии и Южной Осетии не разбирался, якобы опять-таки по процедурным соображениям. Затем в весеннюю сессию уже нынешнего года также этот вопрос включен не был. И, наконец, парламентская комиссия собралась, и она будет изучать, работать с общественным мнением, депутатами, наверное, представителями НГО и так далее. В этом и есть, собственно, белорусская позиция. Я думаю, что мотивация совершенно понятна. У нас есть свое мнение. Мы считаем, а это мнение Александр Лукашенко не раз озвучивал, что вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии неоднозначны. Это вопрос уже не регионального и даже не постсоветского, а глобального уровня, поэтому мы хотели бы не слишком пострадать от вот этого самого глобального вопроса. Поэтому желательно не ссориться по возможности ни с Европой радикально, ни с Россией тоже, естественно. Отсюда вот такое кажущееся непоследовательное поведение, хотя, на мой взгляд, оно достаточно последовательное. По возможности затягивать какое-то определенное решение по данному вопросу.
Возможен вариант, что Белоруссия признает только одну из республик, скажем, Абхазию, о которой говорят, что она действительно живет независимо от других стран, в то время как Южная Осетия во многом зависит от России.
Действительно, Южная Осетия и Абхазия очень отличаются как два проекта. В одном случае речь идет о попытке создания нации и государства, в другом, о, скажем, объединении с братским осетинским народом. Это проблема разделенного народа. Абхазы не педалируют, скажем, тему какого-то разделенного народа, допустим, имея в виду черкесские общины, скажем, в составе России. В принципе, исключать нельзя вопроса вот такого, да, что, скажем, Абхазию найдут более достойной, соответствующей каким-то критериям, так сказать, минским, естественно, критериям независимости. Но, понимаете ли, для Европы это уже будет не слишком хорошо. Для Европы обе страны не имеют права на признание, потому что связываются с российским гегемонизмом и так далее. Что касается Москвы, может быть, такой вариант компромиссный Москву бы и устроил. Тем паче, что если мы посмотрим на латиноамериканские страны, то и Венесуэла, и Никарагуа заявили о дипломатических отношениях именно с Абхазией. Никарагуанцы заключили через год после декрета Даниэля Ортеги дипломатические отношения именно с Абхазами. И нота МИД Венесуэлы появилась о признании тоже Абхазии, но не Южной Осетии. Может быть, Москву бы этот вариант и устроил.
Вы давно бывали в этих республиках? Какая сейчас там обстановка?
Был недавно в Абхазии, я был в первой декаде сентября, числа 8 или 9, в Южной Осетии чуть пораньше, в летний период. Абхазскую ситуацию в этой связи, вот если говорить о последних визитах, представляю себе лучше. Выборы действительно очень важные, потому что первые выборы среди четырех избирательных кампаний, которые в постсоветский период имели место после частичного признания этой республики. Очень сложный выбор в этой связи такой постконфликтной, что ли, идентичности. Да? С одной стороны, зависимость от Москвы в определенной мере выросла, с другой стороны, с Грузией вопрос вроде бы полностью решен. То есть вот этой угрозы, которая нависала над Абхазией из Кадорского ущелья, нет. Вопрос о том, что Абхазия станет частью Грузии, тоже, в общем, перешел в область каких-то, так сказать, общеморалистических рассуждений. И здесь очень важно показать, что выборы действительно проходят на хорошо организованном уровне, без каких-то излишних фальсификаций. То есть это некий тест на состоятельность абхазского национального проекта, который заявляется сегодня.
На вопрос Мумина Шакирова отвечал эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:15.
Радио «Свобода», новости.
В Ульяновске сегодня простятся с двумя военнослужащими, которые погибли при тушении пожара на территории арсенала. Спикер Государственной Думы России Борис Грызлов заявил о необходимости пересмотреть решение о повышении транспортного налога. Президент США Барак Обама и его китайский коллега Ху Цзиньтао встретятся сегодня в Пекине. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. «Лаура» и ее оригинал. Публикация последней книги Владимира Набокова. Первые мысли о романе гость американского часа, крупнейший набоковед Брайан Бойн. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Дэвид Нокс, Сэмюэл Джексон, «Жизнь» и памяти Вагыча Бахчиняна. Мемориальная беседа. Программа «Поверх барьеров», американский час, сегодня 14.07 на волнах Радио Свобода. В программе «Время свободы» сейчас вновь обзор прессы, вернее, тема из свежих российских газет. И, насколько я вижу, тема эта посвящена дорогам. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, вам слово.
Доброе утро, Михаил. «Золотые дороги России» – это действительно публикация независимой газеты. И речь в ней идет о классической проблеме дороги и... Ничего подобного. Никто не угадал, потому что, когда я приведу некоторые цифры, содержащиеся в публикации «Независимой газеты», мнение о том, что мы имеем дело с дураками, будет сильно поколеблено.
Ну и надо обратить внимание, что дороги золотые.
Дороги золотые, и те люди, которые с ними работают, далеко не дураки. О чем идет речь? Речь идет о том, что в недавнем послании к Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой инфраструктуры и, в частности, дорожной сети. «Инфраструктура у нас недофинансирована», — отметил президент. «Но пока здесь не наведен элементарный порядок, а строительство ведется по завышенным в разы ценам, тратить на это цели больше, я считаю, непозволительной роскошью». «Поручаю», – сказал президент Медведев правительству, «в следующем году внедрить новые, в том числе электронные технологии торгов в этой сфере, а также привести технологии и стоимость строительства дорог и других инфраструктурных объектов в соответствие с общепринятыми международными стандартами». Вот так строго выступил президент, и ответ не заставил себя ждать. Цифры, которые приводит «Независимая газета», стоимость дорог в России в 3 раза выше, чем в Соединенных Штатах, почти в 2,5 раза выше, чем в Европе, и в 7 раз, больше, чем в 7 раз, чем в Китае. В абсолютных цифрах картина выглядит следующим образом. В странах Евросоюза 1 километр дороги стоит 6,9 миллионов долларов, в США 5,9 миллионов долларов, в Китае 2,4, а в России 17,6 миллионов долларов обходится километр дороги. При этом с 1995 по 2007 год протяженность автомобильных дорог в нашей стране практически не изменилась. Если в 1995 она составляла 940 тысяч километров, то в 2007 всего лишь 963 тысячи километров дорог было в стране. Так вот, ответ Игоря Левитина, министра транспорта президента, состоит в том, что сделать ничего нельзя, потому что у нас устаревшая нормативная база, и, кроме того, государство платит собственникам земли, по которой должны быть проложены дороги. Из-за этого стоимость дорог так высока. Эксперты, опрошенные «Независимой газетой», утверждают, что эти отговорки носят несерьезный характер, потому что основные траты на дороги – это коррупционная составляющая, которая в отрасли достигает 40%.
И вот тут мы обращаемся к одной из главных тем нашей утренней программы сегодня – это коррупция.
Тут даже не коррупция, тут какой-то грабеж среди бела дня. После того, как мы узнали, сколько стоит километр дороги у нас, и, скажем, в Европе или Соединенных Штатах, то как-то термин коррупции звучит довольно нежно.
Не говоря уже о качестве. Опять же, в сравнении.
Один из экспертов «Независимой газеты» утверждает, что гектар самой дорогой земли в России стоит 40-50 тысяч рублей. Поэтому ссылки на то, что приходится выкупать землю, по крайней мере, несостоятельны. Итак, я думаю, что публикация «Золотые дороги России» в «Независимой газете» – это далеко не последнее выступление на эту тему. Тема остается.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Еще одна тема из свежих утренних газет в эфире «Радио Свобода» в программе «Время свободы» через полчаса. Наш коллега Петр Вайль стал лауреатом 6-го ежегодного конкурса «За образцовое владение русским языком» в номинации «Самобытное слово». Жюри, в которое входят видные российские академические филологи, отметило его радиоцикл «Герои времени». Конкурс учрежден Федеральным агентством по печати и коммуникациям. Его партнерами являются Международный пресс-клуб, институты русского языка имени Виноградова и Пушкина, Московский государственный университет и издательство «Словари 21 века». На церемонии награждения побывала Елена Фанайлова.
У конкурса 15 победителей, по трое в каждой номинации. Каждая номинация имеет подзаголовок. Это псевдоним великого русского писателя. Петр Вайль попал в номинацию «Самобытное слово», которое в этом году появилось из-за 200-летия Николая Васильевича Гоголя. Она называется «Рудый Панько». Ее телевизионным лауреатом стал Леонид Парфенов за фильм «Птица Гоголь». А лучшим на радио назван главный редактор радиокультуры и телеведущий Виталий Вульф. Похоже, премия стала для него некоторой неожиданностью.
Приехал домой, стал читать и понял, что я что-то там получил. Приятный сюрприз и для меня, и для нашего радиокультуры.
А вы про эту премию что-то раньше слышали?
Слышал, да, что есть такая премия за лучшее владение русским языком. Для меня это вообще тема больная, потому что, к сожалению, у нас иногда такие, я слышу в эфире, фопа, типа того, что треплев вместо треплев. Я просто подскакиваю.
В курсе ли вы, что вы эту премию получаете вместе с Петром Вайлем? Члены жюри его номинировали в ту же номинацию, что и вас.
Ну, что я могу думать об этом? Мне приятно, что вообще обратили внимание на культуру.
Иначе, чем принципами общей культуры и выраженной индивидуальности, отбор лауреатов объяснить трудно. Уж точно конкурс не имеет политических предпочтений. Номинацию «Самобытное слово» в разделе «Электронные СМИ» делят публицисты столь разных взглядов, как либерал Дмитрий Быков за колонки в «Новой газете» и консерватор Максим Соколов за колонки в «Известиях». Среди лауреатов и главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников, последняя акция которого – пиар романа Владислава Суркова и уволенная за антилужковскую статью с канала ТВ три ведущие программы «Ничего личного» Татьяна Малкина. Подвести итоги несколько эклектичной церемонии, в которой участвовали переодетые русскими классиками актеры Малого театра, хочется существенным замечанием лауреата, ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Бунтмана, который не согласен с тем, что он награжден за владение русским языком.
Мы можем с ним дружить, мы можем его любить иногда без взаимности. Мы можем и должны, наверное, с ним играть. Мы можем оскорбить язык, поломать его, но он отомстит. Но мы не можем им владеть. Он гораздо больше нас, значительнее, интереснее. Мы всю жизнь будем только узнавать, что такое наш язык.
Журналист Сергей Бунтман, лауреат конкурса «За образцовое владение русским языком». Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Фестиваль «Сезоны Станиславского» представил в Москве спектакль «Чайка» Таллинского театра «Фон Краль» в постановке финского режиссера Кристиана Смеца. В одной из главных ролей известный актер Лембит Ульсак. В его фильмографии около сотни фильмов, и в их числе «Легенда о Тиле», «Мэри Поппинс», «Тайна черных дроздов». Из недавних ролей Артур Иванович Неуман в сериале «Исаев». С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Джентльменский набор современного так называемого фестивального театра состоит из определенных ингредиентов. Маленькая сцена, легкие в транспортировке и установке декораций, небольшое число актеров, переодевание мужчин в женское платье, изредка наоборот, гомосексуальные игры, грубые физиологические сцены, в случае классических пьес, переписывание текста на современный язык с вкраплением матерных слов. Все эти принципы строго соблюдены в спектакле Кристиана Смеца. Из декораций платформа подмостки величиной с большой обеденный стол. Незначительный реквизит, современные костюмы. 8 ролей, Дорны и Полины нет. Вместо подстрельной чайки пара килограммов говяжьего азу, которым Треплев пачкает лицо Нине. Не боятся актеры коровьего бешенства. Маша пьет водку из горла, куролесит, потом за сценой ее рвет. До зрителей доносятся весьма правдоподобные звуки. Аркадина плещет на голову Треплеву воду из ведра. Треплев в ответ бросает ведро в Аркадину. Аркадину, впрочем, играет мужчина, Лембит Ульфсак. На вопрос, как он реагировал на такое распределение, он отвечает.
Ну, Я не так сильно смеялся, как все коллеги вокруг, потому что мы никто не знали, кто кого играть будет. И на третьей репетиции мы начали режиссеру говорить, ну, ты скажи хоть, читаем, а кого кто играть будет? Ну, ты будешь Аркадина играть. Я говорю, да, шутка хорошая. Ну, действительно, скажи кого. Ну, будешь Аркадина? Я пошел домой и подумал, а почему бы нет? Там же не надо грудями играть, там надо с характером. Хоть я должен сказать, что, конечно, женщины в театре намного злее, чем мужчины. А тут в платье мне нравится сказать. Ты что, иди отсюда.
Первые 30 минут, пока Треплев и Аркадина спорят о старых и новых формах в искусстве, прием кажется оправданным, потому что, во-первых, Лембит Ульфсак один из лучших актеров старшего поколения, а во-вторых, Треплева играет его сын, Юхан Ульфсак. Ситуация крайне заостряется эмоционально, когда не актер, играющий сына, оскорбляет актера, играющего мать, а сын говорит ужасные вещи родному отцу, пусть даже словами из пьесы Чехова. Лембит Ульфсак комментирует мое замечание.
Ну, когда он говорит, что моя мама, это самое, ну как это?
Старая морщинистая.
Старая морщинистая, и у нее впереди большая черная яма, которая называется смертью. Тогда я как, ну просто такой таллинский мещанин, немножко у меня, я пугаюсь. А так нет, потому что, ну, профессия такая, черт с ним. Я и в гробу лежал, сам думал, что я делаю.
Сорина в спектакле играет актриса Хельги Салло, отчего Сорин делается похож на Полину Андреевну, болтлив, слезлив и влюбчив. В самом начале действия Треплев говорит, самое важное для произведения искусства – это человек и мысль. Люди в постановке смеются есть, а вот мысль не прочитывается. С этими словами я и обращаюсь к режиссеру.
Это спектакль об искусстве, о любви, о семейных отношениях. А главное в этом спектакле – актеры.
Действительно, если освободить спектакль от постановочного балласта, останется уважение к прекрасным актерам эстонского театра, которые умудряются вытянуть из-под режиссерских трюков все важные чеховские темы – одиночество, несчастье, потребности в любви. Останется живой смешной пролог, в котором Треплев руками ругает старый театр и преданную ему публику, и две его лирические сцены с Ниной. Как что-то важное сохранит память и первую встречу с самим Юханом Ульфсаком. Его Треплев очень похож на молодого Константина Кинчева, вообще похож на рок-музыканта, одаренного, склонного к эпатажу, неуравновешенного. И я спрашиваю Лембита Ульфсака, чувствует ли он разницу в том, как обучен он сам и как его сын.
Есть у молодых намного больше самоуверенности, чем у меня. Я, например, спешу слишком на сцене, потому что мне кажется, что я должен из-за горла взять зрителей. И вот, по-моему, там наши классики тоже, Станиславские, что-то типа этого говорили про темпо, ритмы и все такое. А у него совершенно другой степень свободы. Он, скажем, постмодернист, а я такой
замшелый модернист.
Социалистический модернист.
Марина Тимашева беседовала о спектакле «Чайка» в постановке Кристина Смеца с одним из актеров Лембитом Ульфсаком. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Ульяновске сегодня прощаются с двумя военнослужащими, погибшими при тушении пожара на территории арсенала 13 ноября. Мичмана Владислава Панкова похоронят на городском кладбище Ульяновска. Матроса Ивана Кузнецова в Оренбургской области, откуда он был призван. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов оштрафован на 500 рублей по обвинению в участии в несанкционированной акции. Немцов, как и другие оппозиционеры, проводил в центре Москвы одиночный пикет в поддержку Эдуарда Лимонова, арестованного на 10 суток. В Петербурге горит завод «Пластмасс». Как сообщили в МЧС, общая площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. С огнем борется 28 единиц техники и около 100 человек. Сведений о пострадавших и жертвах нет. Власти США приветствовали проведение в Косово муниципальных выборов, первых после провозглашения независимости. Победу, по предварительным данным, одержала Демократическая лига Косово во главе с премьер-министром Хашимом Тачи. США продолжит добиваться от Тегерана открытости при решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Об этом заявил представитель американского госдепартамента Иэн Келли, комментируя последний доклад Международного агентства по атомной энергии по Ирану. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун предложил провести в начале следующего года международную конференцию, посвященную проблемам Афганистана. Президент США Барак Обама и его китайский коллега Ху Цзиньтао в ходе сегодняшней встречи в Пекине обсудят, как ожидаются, проблемы Ирана и Северной Кореи, изменения климата, а также торговые отношения двух стран. Проведение всеобщих выборов в Ираке в соответствии с основными стандартами потребует огромных усилий, считает высокопоставленный посланник ООН в этой стране Эд Мелкерт. Выслушали краткий обзор новостей.
Его подготовила и представила вам Надежда Фетисова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Международный центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International сегодня представляет результаты своего ежегодного исследования под названием «Индекс всемирной коррупции за 2009 год». Подобные исследования в России проводятся с 1996 года. В вопросе принимают участие эксперты и представители российского бизнеса. С генеральным директором Transparency International в России Еленой Панфиловой побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Это одно из трех ежегодных исследований Transparency International, которое мы ведем с середины 90-х годов. Индекс восприятия коррупции оценивает то, как воспринимают уровень коррупции в самых разных странах мира эксперты, бизнесмены, предприниматели. То есть индекс восприятия коррупции – это такая экспертная оценка того, как выглядит коррупция изнутри и со стороны практически 180 стран. В прошлом году в индексе было 180 стран, в этом году тоже будет 180 стран, так что равное количество участников в нашем индексе. Если говорить про данные России, в прошлом году наш индекс был 2,1 балла, и мы занимали 147 место в индексе.
А поясните нам, пожалуйста, Елена Анатольевна, что означает этот индекс?
Индекс построен по принципу опросов. Мы собираем данные из самых разных исследований, всевозможных крупных исследовательских организаций, таких как журнал «Экономист», Всемирный экономический форум и многие другие. Те опросы и те исследования, которые касаются в том числе таких проблем, как административные барьеры, доступ к услугам государственным, ну и коррупция, в общем, непосредственно. Собирая вместе эти материалы и эти данные, мы выстраиваем некий интегральный индекс, который мы называем индексом восприятия коррупции. Десятку, как правило, получают страны, где все очень хорошо. Единичка – это страны, где все не очень хорошо.
Вы по России проводите эти исследования с 1996 года. Как этот индекс восприятия коррупции в России менялся за это время?
Он менялся с своей, как бы, самой низкой точки. Он достиг в 2000 году, было у нас ровно 2 балла. Потом он стал приподниматься, и в 2003-2004 году у нас было 2,7-2,8 балла. Это, в общем, самый лучший индекс за все годы. То есть у нас был где-то вот в районе 2,5 баллов практически все 90-е, потом в 2000-м упал, и тут есть, в общем, объяснение. Ситуация с коррупцией в конце 90-х на рубеже веков, в общем, была достаточно сложная в стране. Потом на волне ожиданий новых реформ, новых систем взаимоотношений бизнеса и власти был определенный рост и улучшение, в общем, довольно заметное улучшение. Потом индекс застыл на уровне 2,7-2,8, потом стал понемножку спускаться до 2,5-2,4 балла. В прошлом году он опустился до того же самого рекорда 2,1 балла. Налицо, по сравнению даже с началом 2000-х, в общем, серьезное ухудшение ситуации именно с восприятием коррупции.
А почему так произошло?
Потому что ничего не делалось по противодействию коррупции в стране. 8-9 лет нового тысячелетия были потрачены на обсуждение того, как плохо, что у нас есть коррупция, что с ней надо бороться. Но обсуждениями проблему не решишь. Это и отразилось в индексе. И на самом деле эти данные подкрепляются и другими данными. У нас есть еще исследование, вот, которое выходило летом, барометр коррупции, там, где опрашиваются непосредственно граждане России о том, как часто они сталкиваются, с чем они сталкиваются и так далее и тому подобное. По тому исследованию тоже было заметно ухудшение в плане объемов столкновения граждан с коррупцией.
Лейла Гениатуллина беседовала с генеральным директором Transparency International в России Еленой Панфиловой. Сегодня этот международный центр представляет результаты ежегодного исследования «Индекс всемирной коррупции за 2009 год». Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня мы просим наших слушателей назвать проблему, которую нельзя решить с помощью коррупции, с помощью взятки. Если вы не можете назвать эту проблему, то расскажите нам, когда вам приходилось давать взятки, кому, как вы относитесь к этой проблеме. Тем более, что это довольно актуальная проблема для России. Напомню, что кроме телефона прямого эфира 8 800 222 12, вы можете также присылать нам смс-сообщение с ответом на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И еще раз напомню, адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. И вот что нам написал наш слушатель Добрый из Санкт-Петербурга. Он пишет: с помощью коррупции нельзя, например, освободить Ходорковского. А на пейджер наши постоянные слушатели Майоровы прислали сообщение вот какое: сегодня с помощью взятки, наверное, только нельзя поменять политический режим. Кому давать эту взятку? Господу Богу? Во-первых, не все уверены в его существовании, а во-вторых, ведь не возьмет. Итак, у нас есть первый звонок. До нас дозвонился Михаил из Москвы. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. А у нас сейчас силовая страна, и здесь подсоединился еще термин торговая силовая. Поэтому так здесь неизбежны вот эти самые взятки. Так что тут никакого выхода нет.
Михаил, ну а проблему-то, которую... Наверняка есть хотя бы одна проблема, на ваш взгляд, есть, которую можно решить, не давая взятку?
Знаете, я лично рассматриваю взятку как премию. И вот мне человек приятно сделал, я ему... у меня возможности маленькие. А вот у тех, у кого большие возможности, они больше дают. Выдают больше премии, и все.
То есть как благодарность вы расцениваете?
Благодарность, да. Ничего страшного, я буду у него в кармане считать деньги.
А если вымогают эту благодарность у вас?
Ну, вымогают, это такую проблему я не решу. У меня просто таких возможностей нет. Тут ничего не сделаешь.
Ну, вам часто приходится давать взятки, чтобы решать какие-то проблемы?
Ну, это уголовно наказуемое дело.
А, поэтому вы не хотите об этом говорить.
Поэтому лучше об этом не вспоминать.
Спасибо, это был звонок из Москвы от нашего слушателя Михаила. Еще одно сообщение, которое наши слушатели присылают нам на номер 8-903-743-2801, который мы получаем на пейджер в Москве, номер которого 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вот Сергей Митрофанов, отвечая на наш вопрос, назовите проблему, которую нельзя решить с помощью коррупции, с помощью взятки, написал очень коротко: похудеть. Действительно, похудеть с помощью взятки нельзя. Андрей Заденцова пишет: мой сосед в городе имеет 3 торговых палатки. Он рассказывал, что местный бизнес власти душит как хотят. Чтобы торговать, он отстегивает и чиновникам города, и милиции, и бандитам. Прибыли никакой. Ну, здесь нет прямого ответа на наш вопрос, но, тем не менее, тема коррупции в этом сообщении также поднимает. Александр из Сызрани пишет: без взятки сегодня можно внести лишь квартплату. Это сообщение от Александра из Сызрани. У нас есть еще звонки. Владимир из Москвы, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, что я скажу, сама сущность российского строя, она подразумевает взятки, и Россия — это две неразрывные вещи. Как убрать вот этот момент? Первое, это нужно, чтобы чиновник жил на налоги, которые выстегивает народ, а не с природных богатств. Это первое. Вы посмотрите, наш так называемый президент, это бывший председатель «Газпрома». Это не личность, которая в политической борьбе зарабатывала себе политические очки, политическую картину делала
своя. Владимир, подождите, вот от такого подробного анализа давайте уйдем. Есть ли проблема, которую, на ваш взгляд, есть проблема, которую нельзя решить с помощью взятки?
Можно, есть проблема, которую нельзя решить с помощью взятки.
Какая? Можете назвать?
Да, проблема. Проблема — это само существование Российской Федерации. Она не может быть такая страна в мире.
Это звонок был из Москвы от нашего слушателя Владимира. Сейчас послушаем Станислава. Станислав, доброе утро.
Доброе утро, доброе утро. Нельзя избавиться при помощи взятки от национальной манеры, основной, это мародерство. Буквально коррупция ничем другим, кроме как мародерством, не представлена. Деяние власти буквально мародерство. Ну, можно его же каннибализмом называть, то есть отучить нацию заниматься каннибализмом, самоедством. Действительно трудно даже при помощи поощрения той власти, при помощи еще взяток, еще каких-то...
Станислав, я правильно вас понимаю? Вы говорите о том, что нельзя избавиться от коррупции с помощью коррупции?
каждый сам ему приносит и спасибо говорит. Вот в Акуджаве такие строки есть. То есть нельзя при помощи взятки избавиться от национальной особенности каннибализм.
Это мнение нашего слушателя из Москвы Станислава. Давайте послушаем Георгия. Георгий, вы можете назвать нам проблему, которую нельзя решить с помощью коррупции?
К сожалению, пока не могу. Но есть хорошая русская пословица. Глаза боятся, руки делают. Почему не начать сажать по призыву президента строителей наших дорог? Ведь вот только что объявили, уровень коррупции 40%. А ездить по ним нельзя. Почему не посадить тех, кто строил эти дороги? Едешь обязательно в аварию, все в канавках. Невозможно же ездить по этим дорогам. Почему не начать преследование?
Георгий, уголовное? Но президент же объявил о том, что нужно отправлять в тюрьмы и спецпоселения те, кто берет взятки, возможно, как раз будет решаться в этом направлении вопрос и с дорогами, и дороги станут лучше.
Вот и начинать с этого надо, это же очевидно.
Это был звонок от Георгия из Москвы, а сейчас наш слушатель из Калининграда, Вадим. Вадим, вы можете назвать проблему, которую нельзя решить с помощью взятки?
Конечно, могу. Вообще ничего не делать, когда не шевелишься, и не надо взятки давать. То есть не надо палатки открывать, не надо там где-то что-то пробивать себе там. Надо просто-напросто раковину себе надеть, как вот рак-отшельник, и все. И никаких взяток не надо давать.
То есть получается, что вы считаете, что ничего нельзя без взятки в России сейчас, ну, по крайней мере, бизнесом невозможно заниматься?
Абсолютно. И самое главное, что президент обращается к собранию, там, к каким-то там чиновникам обращается. А к народу-то никто не обращается. Почему народ спит? Почему народ вот и в России не шевелится и не реагирует никак ни на политическую обстановку, ни на бархатные революции? Вот наши руководители все ездят отмечать бархатные революции в Чехословакию, в Германию ездят отмечать. Там есть бархатная революция, в Венгрии, ну то есть Румыния. Где не возьмешь, везде бархатные революции. По России нет. То есть в России никто не приезжает из тех чиновников, и где происходили эти бархатные революции, ее тут просто нет. Коррупционное государство снизу доверху. И этот вертикаль власти, которую поставили, вот она и держит эту всю коррупцию на себе.
Это был звонок из Калининграда от Вадима. И еще один звонок мы успеем принять. Наиль из Башкирии. Доброе утро.
Здравствуйте. Алло.
Да, говорит Наиль, вы в прямом эфире.
Ну, знаете, что я хочу? Я хочу выступить как оппонент выступающим совету. Вот смотрите, я вот, вы не поверите, да? Я открывал магазин в Башкирии, в городе Салават, это приличный город, третий Башкирии город. Я открывал магазин, то есть вы спрашиваете, что можно сделать без взятки? Пожалуйста, я открывал магазин, обувной магазин. Я считаю, он один из лучших в городе.
Так.
Ни одной копейки я не заплатил взятки. Все платил по тарифам. Сколько тариф мне предоставляли, столько я выплачу.
А у вас требовали взятку?
Нет.
То есть даже не вымогали ничего?
Нет, ничего не вымогали. Знали прекрасно, что будет приличный магазин. Вот. Но я считаю, вот взятки требуются тогда, когда вот две вещи существуют. Когда нарушается закон, то есть я строюсь, открываю этот магазин с нарушениями закона. Так. Или и когда отсутствует вообще рыночный инструмент. Вот, когда с этим не все в порядке, тогда еще третья вещь включается. Это смотря чем ты будешь заниматься.
Ну что ж, с ноткой оптимизма мы заканчиваем общение со слушателями. Это был звонок из Башкирии. Наш слушатель Наиль рассказывал о том, что можно без взятки открыть, например, обувной магазин. Спасибо всем, кто дозвонился и писал нам сообщение. Ну а сейчас переходим к краткой сводке новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске сегодня прощаются с двумя военнослужащими, которые погибли при тушении пожара на территории «Арсенала». В центре Москвы десятки людей приняли участие в акции в поддержку известного химкинского журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого год назад. Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов оштрафован по обвинению в участии в несанкционированной акции. Спикер Государственной Думы России Борис Грызлов заявил о необходимости пересмотреть решение о повышении транспортного налога. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас мы вновь обращаемся к утренним российским газетам. Как я только что рассказал, спикер Государственной Думы России Борис Грызлов заявил о необходимости пересмотреть решение о повышении транспортного налога, и это одна из наиболее заметных тем в сегодняшних российских газетах. Ее заметил наш обозреватель Михаил Шевелев, который сейчас рядом со мной в студии. Михаил, подробности ждем.
Ну, прежде чем это заметил я, это заметила редакция газеты «Ведомости» и рассказывает своим читателям в публикации под заголовком «Задний ход». Депутаты и члены Совета Федерации от «Единой России» решили отменить экономически бесполезное и социально опасное удвоение транспортного налога. Каким они считали это удвоение несколько дней назад, остается вопрос открытым. Итак, одобренное Госдумой в прошлую пятницу удвоение базовой ставки транспортного налога с 2010 года прожило только три дня, рассказывают «Ведомости». Вчера вечером председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что необходимо вернуться к прежней базовой ставке, оставив право ее изменения за регионами, то есть разрешить регионам повышать ее в 5 или понижать в 10 раз. По словам Грызлова, он предложил единороссам, членам Совета Федерации, проголосовать за возвращение законопроекта в Госдуму для доработки, и Совет Федерации с этим согласен. Это подтвердил газете «Ведомости» председатель бюджетного комитета Верхней Палаты Евгений Бушмин. По его словам, вся процедура будет проведена в кратчайшие сроки. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов назвал поправки мощным ударом по сотням тысяч семей, для которых автомобиль – единственный кормилец и предпосылкой для разгона инфляции из-за удорожания перевозок. И вот как оценивают «Ведомости» такое развитие событий. Решение Грызлова не было его инициативой. Кремль не устраивает шумиха, возникшая вокруг закона. Такое мнение высказывают опрошенные «Ведомостями» члены Совета Федерации, и газета с этим согласна. Необходим переходный период минимум в год, утверждает зампред Конституционного суда в отставке Татьяна Марчакова, и только после этого такой закон может быть принят, хотя пока с экономической точки зрения, по мнению другого члена Совета Федерации, этот закон критики не выдерживает. Подробности в газете «Ведомости».
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Шевелев. И сейчас от социально-экономической темы в обзоре прессы к новостям экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилась на 0,2%, составив к 11 ноября 2 018 000 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Таким образом, возобновившийся в начале ноября рост численности зарегистрированных безработных продолжается. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 3 по 9 ноября практически не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, розничная стоимость бензина остается на одном уровне уже третью неделю подряд. Объем экономики Японии, второй в мире, в третьем квартале увеличился на 4,8% к уровню июля-сентября прошлого года. Это самый крупный квартальный прирост ВВП за последние два года, сообщил секретариат Кабинета министров страны. Во втором квартале рост ВВП Японии к прошлогоднему уровню составил 2,7%. Рост японской экономики в третьем квартале к уровню второго составил 1,2%. Главной причиной ускорения экономического роста в стране эксперты считают восстановление внутреннего спроса. В Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира, объем розничной торговли в октябре увеличился на 1,4%. Однако, если не учитывать продажи новых автомобилей, этот рост составил лишь 0,2%. Такие данные представило Министерство торговли США. Ежегодные объемы розничной торговли в Соединенных Штатах составляют сумму, превышающую 70% общего объема ВВП страны. Объем продаж легковых автомобилей в странах Западной Европы в октябре превысил уровень октября прошлого года на 16%, а в целом по Европе на 11%. Такие данные представила Ассоциация компаний автомобильной промышленности Германии. Главной причиной роста считаются меры государственной поддержки национальных автопромов за счет стимулирования спроса на автомобили. В Соединенных Штатах, крупнейшем пока автомобильном рынке мира, продажи в октябре увеличились на 0,2%. В Японии рост составил 8%. В Китае октябрьские продажи автомобилей оказались на 67% ниже прошлогоднего уровня, а в Индии на 30% меньше, чем год назад. В России, по тем же данным, спад на автомобильном рынке составил в октябре 52% к уровню октября прошлого года.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский, а я добавлю, что доллар сегодня стоит 28 рублей 67 копеек, за 1 евро дают 42 рубля 95 копеек. Программу «Время свободы» завершит очередная рубрика из серии «Истории Запада и Востока». В течение двух недель в рамках этой рубрики мы представляем цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. 17 ноября в Чехии отмечают 20-летие с момента начала бархатной революции. В этот день состоялось первое общественное выступление против коммунистического режима, массовая студенческая демонстрация. Из Праги передает корреспондент Радио Свобода Александр Вагнер.
Когда, если не сейчас, кто, если не мы? Эти слова написаны на мемориальной табличке, прикрепленной к одному из домов Пражской улицы Альбертов. Отсюда 20 лет назад участники студенческой демонстрации отправились в центр города, чтобы положить начало массовому выступлению против социализма. Как рассказывает один из организаторов студенческой демонстрации Шимон Панек, эта манифестация не была первой.
В Чехословакии уже с лета 88 года начались демонстрации, то были, конечно, неофициальные демонстрации людей, которые не согласили с продолжающей несвободой и с режимом коммунизма, который менее и менее приносили, было яснее, что просто так продолжать невозможно. Это было, конечно, частично в ответствии на реформы, которые начались в Советском Союзе после Горбачева. Разные люди начали собираться на разных демонстрациях по разному поводу, обыкновенно на годовщины выдающих событий с прошлого Чехословакии. А студенты в 89 году начали как-то организовываться, хотя бы часть студентов, в легальной сети.
Эта сеть получила название «Независимое студенческое объединение». Ее участники решили в Международный день студентов 17 ноября 1989 года отметить 50-летие с момента демонстрации против закрытия нацистами чешских высших учебных заведений. Во время этих событий погиб студент Ян Плетал, памяти которого и было приурочено собрание. В отпечатанной листовке, приглашающей на демонстрацию, говорилось об идеалах свободы и правды, которых, по мнению студентов, спустя 50 лет все еще не удалось достичь, вспоминает Шимон Панек.
В конце концов, эта демонстрация была дозволена режимом. Видимо, коммунистическая партия дошла до мнения, что лучше попробовать как-то сотрудничать со студентами, чем идти только на конфликт. Так что, благодаря тому, что мы согласились с тем, что кто-то из Коммунистического союза студентов будет говорить тоже на этой демонстрации, мы получили одобрение. А это, конечно, помогло тому, что сошлось гораздо больше людей, чем на всех этих демонстрациях в прошлом. Разрешение было только на университетный центр Прага-2, а не в самый центр города. Конечно, люди хотели дойти до центра города, потому что в центре города, конечно, это символическое место, а если кто-то хочет что-то просто в голос сказать, не хочет быть где-то в каком-то заброшенном районе, а хочет, конечно, пойти в центр города. Полиция прекратила маршрут и потом взяла часть людей в какой-то сэндвич между просто двумя большими отрядами полиции, очень жестоко напала на студентов 17-го поздно вечером.
Позднее, когда эти события анализировала независимая врачебная комиссия, выяснилось, что были ранены более 1500 человек. Однако больше всего общественность взволновала известие о смерти одного из участников. Люди вышли на демонстрации уже не только в Праге, но и в Братиславе и в Брно. При расследовании, которое началось практически сразу же после падения коммунистического правительства, выяснилось, что речь шла вовсе не о студенте, а об агенте госбезопасности, который упал в обморок. Однако на следующий день многие пражане отправились на Национальный проспект, чтобы почтить память, как они верили, погибшего студента и пострадавших участников демонстрации. На этот раз службы госбезопасности в события не вмешивались, говорит Шимон Панек.
После 17-го снова гражданские демонстрации, на которые выходило 19-20 ноября около 200 тысяч людей уже. Так что студенты были каким-то катализатором в обществе, так что очень быстро создался гражданский форум. Это был форум, в который входили диссиденты, но тоже люди из театров, люди с культуры, с Академии наук. Этот гражданский форум начал быть очень быстро, через неделю примерно, партнером коммунистической верхушки к переговорам, что дальше.
Бархатная революция, как ее окрестили журналисты, закончилась забастовкой, в которой приняли участие, по оценке современных историков, 75% населения Чехословакии. Бархат стал символом бескровного свержения коммунистического режима. Сегодня чехословацкий опыт мирного общественного протеста стал прообразом попытки изменить действующий порядок и в других странах. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
Форт-Хуле. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
ООН безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».